Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Мы расскажем вам о усилиях различных стран по сохранению зерновой сделки для Украины после атаки дронов на Севастополь. Мы расскажем о том, как различные страны поддерживают Украину и, наоборот, прекращают сотрудничество с Россией. Но прежде всего мы расскажем, как всегда, вам о том, что происходит в самой Украине, как на поле боя, так и в результате обстрелов, которые совершает Россия. Леша, расскажи, пожалуйста, сводку.
Данила, привет. Россия продолжает ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. В понедельник были выпущены десятки ракет, прежде всего по энергетическим объектам страны. Очевидно, что план Кремля – это оставить мирное население Украины без тепла и энергии в преддверии холодов. Бьют в том числе по гидроэлектростанциям. Это уже привело к массовым отключениям электричества, мобильная связь работает с перебоями и сокращено водоснабжение. В частности, сообщается, что серьезно затронут Киев. Сотни тысяч домохозяйств испытывают перебои с водой и электричеством. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, обстрелам подверглись 10 областей Украины. Повреждено 18 объектов, преимущественно связанных с энергетикой, была обстреляна крупная гидроэлектростанция в Кременчуге, атакам подверглись также гидроэлектростанции в Киевской, Одесской, Запорожской и Черкасской областях. Но мэр Харькова заявил, что ракеты поразили объект критической инфраструктуры города. А как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении, отключение электричества коснулось примерно 4 миллионов украинцев. При этом где-то подача электричества была прервана в результате обстрелов, где-то произошло аварийное отключение, чтобы снизить нагрузку на энергосистемы. Так или иначе, обесточены сотни населенных пунктов, но при этом премьер-министр Украины отметил, что из более чем 50 ракет, выпущенных по гражданским объектам страны, 44 были сбиты системами украинской ПВО. И я хочу по этой теме процитировать сообщение украинского Минобороны, где заявили, что, я цитирую, по случаю Хэллоуина россияне решили провести очередной акт ракетного террора. Но там же говорится, что «Джавелины» и «Хаймарс» усмирят злых духов. И на этом фоне показательно, что Украина продолжает наступление. Как пишет «Медуза», вооруженные силы Украины пытались прорвать линию фронта на Береславском направлении в Херсонской области. Это подтвердили назначенные Россией оккупационные власти региона. А в выходные возле оккупированного Севастополя вооруженные силы Украины, похоже, атаковали с помощью беспилотных надводных аппаратов фрегат Черноморского флота. Данила, что об этом известно?
Есть разные данные об этой атаке. Атаку вообще украинские источники гордо сравнивают чуть ли не с Перл-Харбором. Ну, конечно же, масштабы другие, но российское Министерство обороны пытается как может минимизировать объем этой атаки. В ночь на 29 октября, говорит российская Минобороны, украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота, и вроде как только незначительное повреждение получил морской тральщик Иван Голубец и бонно-сетевое заграждение в бухте Южная. На самом деле есть свидетельство того, что получил серьезные повреждения фрегат «Адмирал Макаров». Это фрегат класса «Адмирал Григорович», то есть это флагманский корабль, который может нести очень серьезное ракетное вооружение. Собственно, этими ракетами обстреливают территорию Украины. Это «Калибр». И вот именно «Адмирал Макаров» вроде как был поврежден довольно серьезно. Кроме того, говорится еще о том, что потоплен некий катер, что потоплено некое транспортное судно или повреждено. Украинские источники говорят о достаточно серьезных последствиях этого удара. Российские пытаются этот удар минимизировать, как я уже сказал, но При этом, конечно же, они не могут не навесить на украинские силы разные обвинения в сотрудничестве с НАТО. В частности, Минобороны России говорит, что обучали украинских военнослужащих британские специалисты, что дроны, которые атаковали Черноморский флот России, шли по маршруту зернового коридора. Собственно, ровно поэтому МИД тогда же объявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в так называемой зерновой сделке, в рамках которой Украине разрешалось экспортировать свои сельхозпродукты под надзором, в частности, Турции. К зерновой сделке мы потом еще перейдем, но очередная атака по территории Крыма, она говорит о том, что Украина, естественно, считает российскую армию в Крыму легитимной целью. И надо сказать, что очень многие военные в своем анализе говорят, что Украина будет вполне способна отвоевать Крым. Буквально сегодня я разговаривал с генерал-лейтенантом в отставке Беном Ходжесом, бывшим командующим американской армией в Европе и сухопутными силами НАТО. И Бен Ходжес сказал, что, по его мнению, Украина сможет освободить всю свою территорию, захваченную Россией, в том числе и Крым, к лету будущего года. И как минимум к Новому году, вот сейчас, Украина вполне будет способна отбросить российские войска на линию до 24 февраля. Это заявление авторитетного военного, который в первую же неделю войны России против Украины, то есть в конце февраля или в начале марта, сейчас уже не вспомню, в интервью мне же сказал такую с ледяным спокойствием фразу: «Путин никогда не возьмет Киев». И тогда, когда еще было совершенно ничего непонятно, он предрек, что Путин не возьмет Киев, так оно и случилось. Сейчас Бен Ходжес предрекает, что Украина отвоюет всю свою территорию, ну или как минимум ту после февраля захваченную Россией до Нового года в этом году. При этом можно говорить о вооружении, которое поступает в российскую армию. Кстати, Ходжес говорит об этом, что для и так уже серьезно потрепанной системы снабжения российской армии новые мобилизованные, которые не обучены, не дисциплинированы, ничем не снабжены, являются огромной обузой. Так вот, этим самым мобилизованным и, наверное, другим воюющим в Украине, по данным Минобороны Великобритании, Россия дает старинные автоматы. Версия автомата Калашникова начала 60-х годов. Запасы этих автоматов оставались на складах, и многие из них, вероятно, находятся в непригодном состоянии. Да, кстати, говорили российские мобилизованные о ржавых автоматах. И АКМС, в общем, о котором идет и речь, стреляет патронами образца 1943 года. Ну, то есть патроны 7,62 калибра довольно долго были на вооружении советской и российской армии, потом уже перешли на 5,45. Но вот Минобороны Великобритании, рассказывая о том, что очень старые автоматы с еще более старыми боеприпасами поставляются в российскую армию, пытается на этом примере продемонстрировать, что действительно со снабжением в российской армии уже совсем беда.
Да, видно, что действительно сбываются прогнозы западных аналитиков о том, что у России кончается вооружение, но при этом в то же время Запад готовится к тому, что Россия эту войну будет продолжать вести. Вот здесь интересная новость пришла из Норвегии. Сообщается, что Норвегия приводит свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности в рамках усиления мер безопасности в ответ на войну в Украине. Я напомню, что Норвегия в настоящее время является крупнейшим экспортером природного газа в ЕС. На нее приходится примерно около четверти всего импорта ЕС после сокращения российских поставок. И как сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стери, несмотря на то, что на данный момент нет признаков того, что Россия расширит свои военные действия на другие страны, усиление напряженности делает Норвегию более уязвимой для угроз. А разведка разведывательных операций и кампании влияния. И вот я напомню, что ранее Норвегия впервые направила своих военных для охраны морских платформ, в частности, после ситуации, возникшей на трубопроводе «Северный поток» 26 сентября. И вот эти вот усилия Норвегии получили поддержку от британских, французских и немецких военно-морских сил.
Надо сказать, что соседние с Россией страны, а Норвегия таковой является, вообще, конечно, очень напряжены всей этой войной, и некоторые из них даже напрямую задеты, в частности, Молдова, например. Утром 31 октября Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что на территории этой страны упали фрагменты российской ракеты, сбитой украинской зенитной системой, и незамедлительно последовал ответ Молдовы. Ее МИД заявил сегодня, что один сотрудник посольства России высылается в ответ на те опасности, которые Россия создает своей войной для Молдовы. В общем, об этом прямо говорится. МИД Молдовы довел до ведома посла России в этой стране Олега Васнецова. Там же в заявлении, которое было сделано для Васнецова, сказано, что ракетные обстрелы соседней страны приводят к дальнейшей эскалации рисков безопасности. Граждане нашего государства, имеется в виду Молдова, все больше ощущают на себе катастрофические последствия войны. И было отмечено, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, как раз то, о чем ты говорил, также создают все большие угрозы энергетической безопасности. Ну и надо сказать, что Молдова уже обменивается предупреждениями с своим сепаратистским регионом, с Приднестровьем. Из Приднестровья не поступает энергия или сокращается поступление энергии в Молдову. Молдова сообщает, что она тоже обрежет некоторые энергетические линии. Если мы продолжим немного сводку военных новостей, то одна из них вполне возможно, полностью относящаяся к той войне, которую Россия ведет, это новость о том, что в Псковской области, то есть за 600 километров от границы с Украиной, в результате взрыва уничтожены два вертолета К-52. Это серьезная техника, с которой Россия тоже обстреливает Украину. И почему я об этом сказал? Потому что эту новость рассказывает Главное управление разведки Минобороны Украины, не говоря ничего о своей причастности к этому, но вот говоря о том, что вот такой взрыв состоялся. Об этом также написали прокремлевские разные телеграм-каналы, и что взрыв был огромной силы. Так или иначе, мы говорим о всех событиях, связанных с этой войной. Вполне возможно, что уничтожение двух вертолетов, которые потенциально обстреливали Украину, относится также к новостям об этой войне. В то время как сама Россия страдает от этой войны, и другие страны напоминают России об ее ответственности за эту войну, Украине, наоборот, помогают. Мы на это все время обращаем внимание. Ну, в частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев сейчас ведет диалог с партнерами о помощи в восстановлении энергоинфраструктуры Украины после российских обстрелов. Договоренность, по словам Кулебы, есть уже с 12 странами. Это сообщает «Европейская правда», ссылаясь на заявление МИДа Украины. Это, конечно, первая потребность сейчас в Украине – восстановить энергосети, тем более, что, судя по всему, Россия реально пристрелялась по гидроэлектростанциям. Сейчас все предрекают удары именно по гидроэнергосистеме Украины со стороны России ракетами и так далее. В общем, это, конечно, по-прежнему бесчеловечная тактика. Но вот будем надеяться, что Европа будет помогать. Кулеба говорит, что правительство и компании 12 стран, включая, кроме Евросоюза, Израиль, другие страны, Республика Корея, например, будут помогать восстанавливать энергосистему. Если же говорить о зерновой сделке, от выполнения которой Россия отказалась после удара Украины дронами по Севастополю, то различные страны, в частности, в первую очередь Турция, будут дальше пытаться поддерживать возможности Украины по продаже зерна. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что такая работа в рамках зерновой сделки продолжится, несмотря на приостановку участия в этой сделке России. Ну и цитируют очень многие Эрдогана, говоря, что до сих пор эта сделка позволила экспортировать из Украины более 9 миллионов тонн сельхозпродукции. Это, конечно, довольно серьезный объем. Ну а Франция, в свою очередь, разрабатывает вариант вывоза зерна из Украины сухопутными путями через Румынию и Польшу. Это сегодня заявил министр сельского хозяйства Франции Марк Фено. Если же говорить в целом о Европе, то сейчас Европа выделяет 100 миллионов евро на поддержку стран ЕС, которые принимают украинских беженцев. Это серьезно, потому что ресурсы на беженцев не у всех есть, они могут уже и заканчиваться. Это решение принято в рамках предусмотренного Еврокомиссией на эти цели пакета помощи в 400 миллионов евро. То есть это первый транш, 1/4 того, что выделяется. И будут выделять это Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Чехии. А потом второй транш пойдет Болгарии, Латвии, Литве, Польше, опять Словакии, Чехии и Эстонии.
Ну, к международной повестке перейдем к российским новостям. Начнем с традиционного дайджеста от ОВД-Инфо о репрессиях в России. Сегодня стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины Владимира Кульбацкого к 8 годам колонии строгого режима по делу о якобы причастности к правому сектору. Как утверждается, Кульбацкий якобы принимал участие в боевых действиях против так называемой народной милиции, так называемой ДНР. А на жителя Костромской области Яна Куликова завели уголовное дело по статье о распространении фейков про вооруженные силы из-за постов ВКонтакте. А в частности, ВКонтакте он писал о том, что российская армия обстреливает жилые кварталы в городе Никополь Днепропетровской области из реактивной системы «Град». А в другом посту он писал о постоянных обстрелах вооруженными силами России гражданской инфраструктуры и мирных жителей Винницы, Кременчуге, Часовом Яру, Мариуполе, Одессе, Краматорске, Харькове и других городах. Кроме того, по требованию Генпрокуратуры в России заблокировали сайт движения сознательных отказчиков от военной службы. Как отмечается, сайт был создан для оказания консультации тем, кто не желает участвовать в военных действиях и убивать людей. Ну а в Лабытнанге, как рассказывает «Медуза», ученики 6-10 классов начали шить одежду для военных. Этим они занимаются после уроков. Об этом написала ВКонтакте мэр города Марина Трескова. И подчеркивается, что ученики шьют балаклавы и теплые кофты. А ранее, я напомню, школьников уже привлекали к пошиву одежды для российских военных в школах Владимирской области, Самарской области, Ростовской области, ну а также привлекали учащихся некоторых колледжей. Ну, будут стрелять из старых автоматов советскими пулями, но зато в новых балаклавах, которые российские ученики им пошили.
Интересно, что название балаклава, собственно, очень сильно связано с Крымской войной, которую вела когда-то Россия с странами Запада. Тогда Россия считала свое дело правым. Ну, а назвали балаклавой эту вот такую маску-шапку, ну, потому что там было довольно прохладно для британских военных, в частности. Ты упомянул людей, которые не хотят сознательно идти воевать, а есть в России люди, которые сознательно хотят идти воевать. А среди них есть российские неонацисты, довольно известные. Это, в общем, уже не секрет для многих стран мира, что Россия воюет в Украине в том числе силами ультранационалистов, неонацистов, самых разных мастей. И вот Новая Зеландия ввела сегодня новые санкции против разных российских физических и юридических лиц. Там 14 физических лиц и 7 юридических. И среди тех, против кого ввели санкции, члены неонацистских военизированных формирований, связанных с группой наемников ЧВК Вагнера. Кроме этих неонацистов, а у этих нацистов есть, например, телеграм-каналы, где они призывают фактически к геноциду украинцев и там рассказывают, куда они будут передавать украинских женщин и так далее. В общем, там совершенно страшные публикации. Я напомню, эти люди с оружием в руках сейчас воюют против Украины. Это не какие-то там диванные непонятные рассуждатели. Так вот, кроме них, Новая Зеландия ввела санкции с упором на сектор обороны и безопасности. Они касаются военнослужащих, оборонной структуры, руководителей этих оборонных структур. Ну, в частности, там акционеры компаний, которые разрабатывают и производят ракеты и огнестрельное оружие. И ограничительные меры объявили в правительстве Новой Зеландии, введены также в отношении некоторых пропагандистских ресурсов, которые распространяют дезинформацию. Информационное агентство «Инфорос» и агентство, так называемое «Ньюс Фронт». Когда-то, уже довольно давно, несколько лет назад, Госдепартамент США упоминал именно об этих пропагандистских и дезинформационных ресурсах как о главных поставщиках самые разные дезинформации в пользу Кремля. Ну, санкции предполагают, что эти все люди не смогут въехать в Новую Зеландию. Я почему-то уверен, что они туда не очень собирались. Но, конечно же, это все равно продолжение давления, а главное – раскрытие сути той войны, которую Россия ведет против Украины, обвиняя Украину в каких-то там нацистах, чем-то таком. На самом деле российские нацисты вполне воюют под эгидой российского Минобороны против Украины.
Да, безусловно, но раскрывать суть этой войны мы также продолжим в наших подкастах. Слушайте нас завтра с продолжением.
А на этом выпуск подкаста «Украина. Самое важное» заканчивается. Провели его для вас Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Слушайте его и на сайте «Голоса Америки». Ну, а мы продолжим завтра.